Так, продолжаем изучение текста Шри Сиддханта Шикхамани, Шри Шива Йоги Шива Ачарьи. Глава 19. Стхала – пространство тела или осознание абсолютности Атмана. Вообще, что нужно хорошо усвоить на всю жизнь? Общие принципы Санатана Дхармы. Например, Панчашрадха, пятеричный символ веры. Что такое нитья-карма, базовая структура Вселенной, иерархия живых существ. То есть, чтобы понимать, в какую вселенную мы входим, в какой вселенной мы будем дальше жить следующие миллиарды лет. Понять ее базовые принципы. После того, как мы немножко... Это совершенно поверхностно. Что такое рита, что такое дхарма, что такое кшатри, брахманы, вайши и шудры, что такое ванапрастха, саньяси, брамачари, грихастхи. Все это простые основы Санатана Дхармы. Чтобы понять, в какой вселенной мы живем, затем мы изучаем Адвайта Веданту. Это запредельное парящее воззрение, в котором мы будем разбираться всю жизнь, все следующие жизни, все миллиарды следующих жизней. То есть все не закончится сдачей экзамена по курсу Адвайта Веданта, там монаха учебного отдела. Этот экзамен будет сдаваться вами уже внутри, в этой жизни, в следующей. Успешная сдача – это освобождение. Но постижение брахмана, Адвайта Веданта – это бесконечный процесс. Вы постигаете один уровень, а следующий уровень вам открывается. Вы постигаете этот уровень, следующий открывается. Это бесконечно. На каком-то уровне приходит просветление, освобождение, но оно уже перестает быть вашей целью. У вас другие цели появятся. Подумайте, да, вот я просветленный, я освобожденный, а что-то я вот Вселенную не создал до сих пор. Утрированно. Это подобно тому, как пока вы больны, вас интересует здоровье. Сильно интересует. Ничего, кроме здоровья, не интересует. А когда вы выздоровели, вас интересуют другие вещи уже. Как стать еще здоровее, как свою силу увеличить, может быть. Как высоко прыгать, быстро бегать и так далее. То есть у здоровья есть тоже потенциал развития. То же самое и с духовной жизнью. Все это мы изучаем в процессе Адвайты, но наша задача – заложить прочный фундамент Адвайты. Что есть брахман? Что есть майя? Что есть сансара? Каковы 16 уровней сознания? Что есть турья? Что есть вишва тейджас праджня? Что есть процесс васана кшая, разрушение васан? Каково значение Махаваки Таттва Маси? И как от нее перейти Махаваки Ахам Брахмасми? Каковы качества джняни, адхикари? Казалось бы, адвайта простое учение. И оно не совсем умственное, но когда вы начинаете забираться в философию, вы видите, оно очень сложное учение, архисложное. и очень тонкая. Но она сложно определима. То есть адвайта – это не то учение, где можно сильно философствовать. Но когда вы забираетесь в ее философию, вы понимаете, ее философия очень сложная. Почитайте Веданта-сутру, Мандукья-карику, Веданта-сару. Вивека Чудамани покажется вам букварем для начинающих. Понятно. Но мы должны заложить прочную основу адвайты. От этой основы, от воззрения мы можем устойчиво созерцать. Мы можем работать с вещами, с практической адвайтой. Лая-йога – это следующее. Практическая адвайта. После адвайты мы также должны понять учение Шивы, учение шиваизма, Шайва Сиддханты. Адвайта Ишваравада, то есть понять, что кроме Брахмана Абсолюта есть Ишвара. Это тот же Брахман, но это деятельный, активный Брахман, который всепроникает, который играет с материей, творит из нее формы, поддерживает, разрушает. И понять, что есть Пашу, кто есть Пати, что есть Паша, веревки, каковы 8 веревок Паша, каковы 5 прибежищ Шайва Сиддханты, 3 сокровища, каковы 8 веревок, держащих Пашу, каковы 8 опор Садху. Все это учение Шивы. Что есть 36 татв, каковы 5 кончук, каковы 5 чистых татв. Учение Сиддханты дарует нам совершенное понимание энергии этого мира, развлечения в области, что есть чистое сознание, а что есть энергия. Когда мы изучили курс шиваизма Сиддханты, мы теоретически становимся очень подкованными. И тогда нам хорошо следует погрузиться в изучение Ануттара-тантры, лая-йоги, практической стороны всего этого. Конечно, мы его сразу тоже изучаем, но здесь вам нужно будет глубоко погрузиться в него и понять все глубокие разделы лая-йоги, их теорию, практику и начать применять. Изучить раздел созерцания, раздел божественной гордости, понять, что такое санкальпы, что такое путь божественной игры, каковы самосвобождающие садханы, изучить раздел Шамхави мудры, Крама мудры, изучить нидра-янтру, иллюзорное тело, йогу сновидений, йогу глубокого сна, йогу промежуточного состояния. Сначала в общем получить понятие, вы все имеете его, а потом погрузиться. Изучить, я уже имею в виду, выполнить тапасью. То есть изучить – это не только изучить, а выполнить тапасью по каждому аспекту учения, садхану. И добиться определенных признаков. Вот это есть. Изучить. Таким образом, мы идем к совершенному пониманию воззрения, медитации и поведения. Это и есть путь, который обязательно приносит плоды. Поэтому правильно в относительном, кроме личной практики, в области познания поставить себе цель хорошо разбираться в санатанадхарме, в базовых вопросах, хорошо разбираться в адвайта-веданте, в базовых вопросах, хорошо разбираться в шиваизме, в базовых вопросах, хорошо разбираться в сахаджаяне, в нашей традиции, в лая-йоге, по всем ключевым вопросам. И когда вы хорошо разбираетесь по общим понятиям, у вас есть уверенность в том, что вы не зря прожили жизнь, что вы вооружены. Вы можете описать мир для себя и для других с точки зрения санатанадхармы. Вы можете углубить это описание с точки зрения Адвайты. Легко на все базовые вопросы ответить. Вы можете описать мир с точки зрения 36 татв шиваизма и шайва сиддханты. Для себя в первую очередь. Эти описания нужны нам, чтобы создать целостную картину мира. И вы можете дать углубленное описание с точки зрения внутренних состояний сознания через систему интерпретации созерцательных практик Анутары, Тантры, Лай-йоги. Самое глубокое. Перейти в практику это все. Не только теория, но теперь у вас есть и практика. Вся эта целостная мира, картина мира, когда складывается, вы почувствуете, что вы обладатель неких сокровищ. Вы еще, вы, конечно, догадывались, как бы, потому что читали, слышали, но потом почувствуете, что это проникло в вас, и оно как бы уже с вами. И что эти сокровища к вам перешли. Это как от гуру по наследству. Как отец своему сыну говорит там. Ты уже большой мальчик, тебе вот тоже вот пора. Вот тебе пару фирм, вот управляй ими, делай бизнес. Таким же образом в духовной жизни ученик, обучившийся гуру, получает это сокровище, и оно становится его собственным. Оно помогает ему жить, решать вопросы кармы, решать вопросы своих иллюзий, своего пробуждения. И со временем ученик обнаружит, что оно вообще помогает решать все вопросы. То есть нет ни одного вопроса, который он бы не мог решить. В этом драгоценность учения. И самый главный вопрос – это вопрос самбандхи, абхидеи, прайоджаны. Связи с Богом, основы, пути, практики и плода. Получение знаков реализации. Знаки реализации – это самое последнее, что приходит. Когда мы находимся в таком всеоружии, знаки реализации, то, ради чего все как бы мы практикуем, приходят. Эти знаки реализации приходят благодаря нашей садхане и благодаря милости Бога. Как говорят, наша садхана в наших руках, а плоды ее в руках Бога, в зависимости от нашей кармы. Такие знаки реализации меняют нас изнутри на уровне энергии, на уровне сознания. Однако они приходят в свое время, а не тогда, когда мы захотим. Потому что у нас есть прана, энергия, и требуется время, чтобы она перестроилась. Мы не можем дать команду сделать это по щелчку пальцев. Мы не можем прану перестроить быстро. Подсознание перестроить быстро. Но постепенно такие знаки нарастают. Сначала они очень невидимые, очень неявные, и мы даже сомневаемся, есть эти знаки или нет. Многие духовные люди годами, десятилетиями практикуют, и они не чувствуют себе изменений. В любой традиции. Это большая проблема вообще. Христиане, мусульмане, буддисты, они чувствуют, они практикуют, много практикуют, но как бы все время сомнения, неуверенность, каких-то знаков нет, и по-прежнему клеши, кармы. Это большая проблема в любой религии и традиции. Трансформация. Получение явных признаков трансформации. И проблема в том, что и убыстрить, ускорить это тоже невозможно. Ни в одной религии мира, ни в одной традиции мира. То есть, если он скажет, вот у нас просветление, через 6 месяцев все достигают гарантированно. В таком случае я говорю, а вы вон там вообще ЛСД купите там. Еще быстрее вы достигнете это просветление. Все это не настоящее. Это еще не то. Трансформация кармы не может произойти в одночасье быстро. Это процесс постепенный. Но если у нас драгоценная сокровищница учений, то постепенно мы обнаруживаем, что знаки приходят. Один из них – усмирение ума, второй – уменьшение желаний и привязанностей, третий – освобождение от эго, четвертый – нарастание полноты внимательности, пятый – контроль и самодисциплина, шестой – чистое видение начало получаться. То есть перестал осуждать других в уме, выносить такие незрелые оценки и понял, что чистое видение – это основа самая. Седьмой – четыре бесконечных начали проявляться. То есть реально начал становиться хорошим человеком. Восьмой удалось уровень энергии изменить немножко. Девятый. Сны стали яснее. Это означает, что вы создали основу. Замкнул круг дня, но не в созерцании, а в полноте внимания пока. Но все равно замкнул. По крайней мере, целый день я внимателен. Это еще нельзя назвать распахнутым состоянием бесконечного пространства и бхавы вне концепции. Но, по крайней мере, я внимателен. Я наблюдаю за умом, за мыслями. И всегда я приучен уже наблюдать за умом. Естественно, наблюдатель кристаллизуется и набирает силу. То есть это такое замыкание круга дня из детского сада. Но оно ваше, это ваше достижение уже. Это вы добились. Затем начал чувствовать благодать, благословение, когда во время упасаны, поклонения, мантры, джапы, пуджи, призывание божеств, святых древоприбежища, баджанов, баджан-мандалы. То есть это перестало быть формальным ритуалом, распеванием текстов на санскрите, и молитва стала тем, что вас заливает благодатью. Это признаки того, что вы реально меняете свой ум и свою энергию. И когда такая основа создана, то вы получаете, вы чувствуете, что внутри вас поселилось это сокровище. И она дает силу и мудрость. Мудрость состоит в осознанности своей природы, а сила в способности применять эту осознанность в повседневной жизни. Это еще далеко не просветленное состояние, но из этого, из этих признаков вполне можно быть счастливым, даже не будучи просветленным. Потому что степень вашей осознанности и сила вашей праны уже таковы, что страданий уже на этом уровне нет. Это подобно сансарным богам. И вот здесь есть шанс остановиться в духовной жизни и удовлетвориться этим. Ну, так это и так уже хорошо, и так уже неплохо. В общем, не страдаю. Желание контролируется, я постоянно внимателен, внутренняя радость, ум уже не мечется, желания не раздирают, уровень энергии высокий, желаний мало. Хорошо. И вот здесь ум может из этого состояния удовлетвориться этими, утратить вектор развития, утратить устремленность к Богу и самоотдачу, просто зацепиться и остановиться на этом уровне. И когда он захочет это сделать, именно здесь понадобятся ваши знания философии, знания учений. Тогда вы свой ум легко опровергнете, скажете, что здесь останавливаться не надо, поскольку вот шастры, прамана, авторитетные писания вот говорят, туда надо идти. А ты, ум, ты не являешься праманой, не являешься достоверным знанием. То есть вам легко удастся переспорить свой ум, желающий остановиться на духовном пути. И вот, когда многократно вы переспорите свой ум и преодолеете тонкую радость, тонкую ясность и тонкую пустоту, вы приблизитесь к состоянию освобождения. И вот здесь вы можете глубоко погрузиться в практику тайных учений, которые ранее были вам недоступны. Не то чтобы они вам не были доступны, они напечатаны и изданы. Не были доступны по возможностям сознания и энергии, по возможностям, по заслуге, по карме. И в момент погружения в такие учения приходят знаки реализации. Знаки реализации, о которых пишут святые, пишут священные тексты. Примерно так идет развитие по духовному пути в нашей традиции. Итак, Сиддханта Шакхамани. И вот я почему начал говорить, потому что здесь описываются знаки уже. Но знаком что-то должно предшествовать, и мы должны понять, что должно предшествовать. Поскольку если мы просто читаем о знаках, не зная, какая работа должна быть сделана, это знание не работает.
Стхала – пространство тела. Или осознание абсолютности атмана. Как абсолютно пространство в теле, так же абсолютен и атман. Развлечение этой истины зовется осознание абсолютности, полноты атмана. Как пространство, ограниченное горшком, на самом деле абсолютно, совершенно, так же и атман, обитающий в теле, в действительности абсолютен, совершенен.
В нашем теле есть чистое пространство сознания. И это чистое пространство сознания начинается с переживания состояния сушупти, сна без сновидений. А когда наша осознанность нарастает, оно переходит в переживание состояния турья. Божественная сущность внутри нас, атман, есть чистый свет и пространство. Но она покрыта пятью кошами, кожухами, говоря по-русски, оболочками. Это если бы вы взяли пламя свечи и поставили стеклянную стакан на это пламя. Потом бы это пламя еще покрасили. Потом бы сверху насыпали песка. А потом бы еще какой-нибудь железный ящик поставили. Конечно, это пламя не будет видно, даже трудно представить, столько на нем всего. Тем не менее, тот, кто знает, он хорошо знает, это пламя существует, даже несмотря на все эти оболочки. И вот наши пять оболочек подобны вот таким стеклянному стакану, краске, песку и железному ящику. В практике мы начинаем с того, что медитируем на пространство, сознание, Махашанти. Также в Шамхаве Мудре мы устанавливаем связь в пространстве через Акаша Мудру, сосредоточение на Акаше и далее. Всем этим занимается раздел йоги пространства. Но также важно раскрывать пространство внутри тела. Внутри тела есть три главных пространства. Одно из них находится в области ниже пупа и называется Дхарокаша. Другое в центре груди называется Хридокаша. Третье в межбровье и называется Читокаша, то есть пространство сознания, сердечное пространство и пространство основания тела, пространство нижних врат, Муладхара Свадистана Чакри. И вот эти три пространства очень важны для нас в практике созерцания. От того, как они наполнены энергией, зависит наша судьба, состояние и мироощущение. И наша задача – заполнить эти три области энергией. Когда энергия заполняет эти три области, ветер там циркулирует, то постепенно эти области раскрывают себя как пространство. Если эти три области не заполнены энергией, и они переплетены, каналы перекручены, каналы нади перекручены и забиты грубой информацией, то это называется грандхи, узлы. Вишну-грандхи в межбровье, вернее, Шива-грандхи в межбровье порождает разнообразные концепции. Состояние гнева. Интеллектуального гнева, зашоренность, догматизм, узколобость, фиксированные идеи, цепляние за представления, шаблоны ума – вот это шиваграндхи. Когда шиваграндхи растворяются, фиксированные идеи оставляют нас. Мы видим, что все шаблоны ума – иллюзия, ни за что не надо держаться. Вот осознавание – вот что важно. Вишну-грандхи означает «каналы перепутаны в области анахаты чакры», и нас охватывает привязанности, гордость, эгоизм, и мы строим свою идентичность на эго. Брахма-грандхи означает каналы в области свадистаны чакры, циркуляция энергии затруднена, И нас охватывает то желание творчества, то желание вожделения, то гнев. В общем, энергия пульсирует, но не находит выхода, не может войти в сушум на наде. Это значит, вот эти три узла, как три печати, они запечатывают три пространства, сокрытые в нас. И когда мы срываем эти печати, эти три пространства начинают открываться. И когда эти узлы развязываются, например, практикой кундалини-йоги, шат-чакра-йогой, крия-кундалини, другими садханами, постепенно обнаруживается три мужских божества. Шива в межбровье, на место узлов появляются мужские божества. Здесь появляется Шива, не буквально, конечно. Он появляется в виде света, но вы можете иногда увидеть и духовным зрением Шиву или Дататрею. Но, в общем, он появляется как свет сознания, чистый свет и расширенное восприятие. В центре груди появляется внутренний Вишну. Он проявляется тоже не обязательно как на Гаруде с короной, с булавой в своей четырехрукой форме. Он может быть видим таким образом тоже духовным зрением, но его истинная форма тоньше, как всеобъемлющее, недвойственное, всенаполняющее сознание. То есть Вишну – это всенаполняющий, переводится. Всеобъемлющий, всеохватывающий. Если Шива, он трансцендентный более, то Вишну, как бы сказать, больше дела до этого мира есть. Он пытается наполнить его, внести в него чистоту, сатву, культуру, порядок и прочее. И вот это качество у вас проявляется. Оно проявляется в вас как четыре бесконечных, всеохватывающая сатва, как великодушие, как недвойственное созерцание, идущее от сердца. И здесь уже нет места человеческому эгоизму, а здесь всеобъемлющая, всенаполняющая любовь, сатва, широта и простор. Это значит, внутренний Вишну пробудился. И эгоизм уходит, цепляние за «я» уходит. На место его проявляется внутренний Вишну, как это пространство чистого сознания. Наконец, когда Брахма Грандхи растворяется, проявляется внутренний Брахма. Внутренний Брахма означает, что теперь гнев, вожделение, грубое желание стали чем-то творческим. Брахма – божество, использующее творческую энергию, крия-шакти. Но это божество, которое творит Вселенную. Это не то, которое испытывает мирские желания. Таким же образом, когда проявляется внутренний Брахма, наша внутренняя творческая энергия начинает проявляться. Дхарокаша наполняется силой, и там пробуждается сознание. Когда проявляются мужские божества, это означает, аспект пустотности в этих точках нарастает. Аспект сознания, чистоты, пространства, недвойственности и распахнутости. Когда мы дальше увеличиваем свою энергию, насыщаем эти пространства энергии, проявляются женские божества. То есть проявляется внутренняя Дурга, внутренняя Лакшми и внутренняя Сарасвати. Внутренняя Дурга проявляется как воля, способная побеждать все двойственные состояния и все препятствия. Безупречная, сильная воля. Когда ваша воля излучается из аджны чакры, и эта воля чиста, не эгоистична, ваши мысли, ваши желания не могут ей противостоять. Они сдаются и покоряются ей. Когда пробуждается внутренняя Лакшми в анахаты чакре, у вас проявляется аспект изобилия, процветания не только в плане материальном, а в плане чистоты видения материи, способность преображать материю, трансмутировать ее в что-то прекрасное. И появляется способность действовать в этом ключе. Когда пробуждается внутренняя Дурга, в области Брахма-Грандхи, вернее, внутренняя Сарасвати, ваша творческая способность возрастает. Вы все можете превратить в творчество, в творческую игру. Больше нет грубых желаний, но есть шакти, которая постоянно что-то творит на благо живых существ, проводя божественную волю. Все эти энергии чистые, сатвичные, и они проявляются в чистом сатвичном варианте. Поначалу. То есть первый аспект – это аспект, когда божества проявляются как чистая сатва. Это значит, по крайней мере, ваша сатва-гуна пробудилась, и эта сатва-гуна соединилась с трансцендентным сознанием. То есть это чистая сатва-гуна, не эгоистичная. Сатвичное проявление божеств означает, что ваша сатва очистилась и воссоединилась с турией, с недвойственным источником, когда пробуждаются пространства в теле. Следующий этап – это когда будут проявляться раджасичные божества, их еще называют радостные. Сатвичные – это мирные, раджасичные – это радостные, а тамасичные – это гневные. Иногда наоборот есть классификация. Раджасичные – гневные, а тамасичные – мирные. Ну, просто ни на кого не нападают. Итак, раджасичное божество означает, что ваша гуна раджас тоже стала просветляться. На этом уровне Дурга может проявиться с оружием. Лакшми может проявиться как Виджая Лакшми, победоносная. У нее там щит, топоры, будет сабли. Есть такие формы Лакшми. Сарасвати тоже может проявиться в боевом варианте. Все они имеют боевые варианты своих «я», альтер-эго, иллюзорные тела. Если вы почитаете 108 имен Сарасвати, 108 имен Лакшми, то есть они бывают и сатвичными, но бывают и раджасичными, когда надо. Это означает, что ваш раджас тоже начал достигать просветления, воссоединился с турией. То есть ваши раджасичные мысли, раджасичная речь и раджасичные действия перестают создавать карму. Теперь они игриво самоосвобождаются в естественном пространстве основы недвойственного состояния. И они не порождают карма-бхалу, новую карму. Что ваши внутренние божества способны играть, будучи пробужденными, не принося проблем, не ввязывая вас в сансару, даже на уровне раджаса. И, наконец, самые последние проявления, когда проявляются тамасичные божества. Это самые плотные энергии. Тем не менее, когда они проявляются в каких-то гневных аспектах, они остаются божествами. Они не теряют свою божественную природу, не теряют свою пустотную, недвойственную и чистую природу, не теряют свою лилу. Это означает, что ваш тамас очищается, он воссоединяется с турьей. Таким образом, когда наша энергия в трех местах проявляется как пространство, проявляются различные виды божеств. И эти божества меняют наше взаимодействие с мирозданием. С точки зрения философии шиваизма, эти группы божеств раньше нас отождествляли, привязывали. Например, Пхучари-шакти – привязывала к материальным объектам, пхута, пху, внешний мир, земной мир, материальные объекты. Гучари-шакти привязывала нас к эго, к ахамкаре. Кичари-шакти привязывала нас к собственному сознанию и к процессам внутри него. Дичари-шакти привязывала к органам чувств, к божествам органам чувств. Но теперь, когда мы развязали три грандхи и открыли внутреннее пространство пустоты и недвойственности в этих местах, и еще пробудили энергию, и в них заиграли божества, теперь все эти энергии больше нас не привязывают. И вот пробуждение божеств в теле, преображение энергии тела в чистое и божественное – это продвинутый этап в практике созерцания. Например, у вас не было ни внимательности, ни созерцания, была одна концентрация. но вы усердно занимались концентрацией. Достигли успеха в концентрации на точку, на мантру, на божество, в грубой, стхула, в тонкой, сукшма. Затем пошли успехи в махашанти медитации. Вы научились сидеть, остановив ум, осознать тонкий экран, внемысленный. Сознание начало распахиваться. Получили некоторые опыты дхьяны. Это хорошо. Затем вы начали задумываться, как же, когда открываешь глаза, сделать, чтобы это не исчезало. Учение говорит, практикуй внимательность. Надо снова тренироваться, практиковать внимательность. Воспитали в себе некоторую внимательность. Произошли радикальные преображения в сознании, потому что научились наблюдать нюансы сознания, отделять наблюдателя от сознания. Затем внимательность стала естественной, набрала силу и полноту. И однажды ум распахнулся при прямой передаче, при чтении текста, и уже внимательность плавно перетекла в настоящую нидидхьясану. Когда внимательность перетекла в нидидхьясану, это знаменательный момент, потому что ваши действия исчерпываются, ваше внутреннее состояние исчерпывается, ваше любопытство исчерпывается, вы обретаете целостность от благодати Абсолюта. Потому что нидидхьясана – это уже не просто полнота внимательности, это внимательность к самому Абсолюту, это пребывание в Брахмане, в Боге. Вот что такое ведантическая, тантрическая нидидхьясана. А все, что до этого, это манана. То есть осмысление манана – это не значит, что я сижу и думаю, какой там Брахман, какой там Атман, почему они одно. Это не только так, это не только аналитические медитации. Вы практикуете манану и через полноту внимания. И вы поддерживаете полноту внимания к чему-либо и осмысливаете, а каков источник этой полноты внимания. Как внутренний наблюдатель с ним связан? Как внутренний наблюдатель отделен от объектов? И процесс мананы все время происходит. Поэтому, когда вы практикуете внимательность, полноту внимания, это полноценная манана. Она и есть манана. Интеллектуальная манана, это, так сказать, она нужна, но она имеет свои пределы. У нас дом был в Молдавии, Ашем, некоторое время. Когда Индра Мантрин приехал туда, он увидел там кафе, называется «Манана». И он прислал мне фото. Я сказал, ну вот мы не зря жили там год, целый год практиковали. Я не знаю, что значит по-молдавски «Манана». Но на санскрите «Манана» означает осмысление того, что услышано от гуру в процессе шраваны. А шравана связана с словом шрути. То есть шрути означает священное писание, пришедшее по цепи ученической преемственности. Шравана – это слышание, прямая передача, тексты вед, упанишат. А манана – осмысление. То есть в процессе полноты внимания мы осмысливаем то, что было услышано. Но переход от мананы к нидидхьясане – это вот этот щелчок, когда манана завершена, и мы проникли в турью. То есть как определить, произошел этот переход или нет? Проникли вы в турью или нет? Или проникли вы в измерение сушупти? Проникновение в измерение сушупти – это, так сказать, переходный процесс. Уже не манана, но еще и не нидидхьясана. То есть реализация – Джаград Турья – это нидидхьясана. Реализация состояния Джаград Сушупти – это почти нидидхьясана. А манана происходит всегда на каком уровне? Джаград Свапна, в лучшем случае. Джаград Джаград. И вот тонкий скачок, когда вы почувствовали, сознание переместилось в другое, принципиально новое измерение – неопределимое концептуально, вне имени и формы, не имеющее отношения к астральному телу, ментальному, концепциям, понятием, свободное от пяти элементов. Оно переместилось реально в другое измерение, так что стало всеобъемлющим, пронизывающим, бесконечно чудесным, вне времени и вне пространства. Значит, вы совершили этот скачок. Началась нидхьясана. И вот когда вы перешли к нидхьясане и начали созерцать, это полноценное созерцание, и вы нидхьясану поддерживаете в отношении чего угодно, где бы угодно, на что бы вы ни обратили внимание, нидхьясана должна поддерживаться. И когда вы обращаете внимание на тело, ваша нидхьясана, объединяясь с тремя грандхами, начинает их развязывать. Вот отсюда происходит раскупоривание внутренних божеств, вскрытие внутренних пространств и их пробуждение благодаря правильной нидхьясане. На энергетическом уровне это сопровождается направлением праны в сушумна-нади, переживанием разных признаков дня, или признаков ночи, то есть знаков, показывающих, что прана вошла в сушумна-нади. Но иногда в священных текстах так говорят, просто тело как будто становится легким, дыхание укорачивается, дыхание становится неуловимым или нечастым, частота дыхания уменьшается.
Святой человек посредством чистого ума чувствует недвойственного Шиву, присутствующего внутри, как запредельное пространство. Такой мудрец зовется осознавшим абсолютность Атмана. Тело – это озаренный сознанием храм, построенный из 36 элементов, начиная с Шивы и заканчивая элементом земли. Чистый ум – лотосный трон в этом храме. В глубине сердца воплощенного существа Высший Господь, Парамашива, присутствует как запредельное пространство сознания.
То есть речь идет о том, чтобы активировать не только сознание, но и включить тело, энергию тела в процесс созерцательной практики очищения и просветления. В процессе соединения нашего тела с просветляющими процессами все сводится к наполнению сушумна-нади праной. Когда сушумна-нади наполнена праной, обычный человек становится йогом. Так писал Баба Гаракханатх в Гаракшапатхате.
Это тело называют городом Шивы, собранным из семи тканей Дхату. Его сокровенный центр – прекрасный лотос сердца с тончайшим пространством внутри. Там обитает сам Шива, бытие, сознание и блаженство.
Стоп. В центре груди существует тонкий канал, называемый в некоторых традициях еще тонкая хрустальная трубка Кати. Этот канал ведет к анахаты чакре, который видится как лотос. Если человек не просветлен, лотос смотрит вниз. Если полупросветлен, он смотрит наполовину вверх, наполовину вниз. Если он полностью просветлен, лотос смотрит вверх. Когда ветры входят в сушумну и раскрывается пространство Хридакаши, этот лотос начинает разворачиваться и все больше смотреть вверх.
Его свет всегда можно увидеть там, как небо, отраженное в воде. Свободный от внешних атрибутов, сознание Шива живет во внутреннем лотосе сердца. Следует размышлять о его множественности, как о пространстве, разделенном сосудами.
Ключ к этому тексту, как понять, как переживаются признаки на уровне энергии, надо изучить 5 признаков дня и 5 признаков ночи. Когда переживаются эти признаки, в конце концов йогин начинает переходить к осознанности во сне. Сочетая эти признаки с йогой сновидений, йогой глубокого сна и чистого света, майя-рупа-йогой, он начинает добиваться того, что в сновидениях начинает присутствовать свет, просветляющая пустотность. Например, вы решили практиковать йогу сновидений, молитесь богине Свапнишвари, читаете мантру, молитву перед сном, занимаетесь визуализацией семенного слога, засыпая, представляя цепочку семенных слогов, вращая или просто сосредотачиваясь на семенном слоге, излучая свет, и засыпаете в таком тонком просветляющем присутствии. И одновременно вы рождаете санкальпу научиться быть осознанным в сне, что-нибудь преображать, ходить в сновидениях и самому в что-нибудь преобразиться, особенно желательно преобразиться в иллюзорное тело. И если ваше намерение сильное, и молитвы ваши достигают древа прибежища, святые услышат, помогут, и богиня Свапнишвари как бы видит, что она вам не безразлична, тоже может послать свою благодать. Постепенно у вас начнет что-то получаться. Но если вы развиваете созерцание, эти знаки дня и ночи проявляются тоже, то одновременно ваша йога сновидений может смешаться с йогой света. Вы можете преображать сновидения, ходить, затем преобразиться в иллюзорную форму своего божества, затем просто посмотрите наверх, а там небо открывается. И открывается как чистейший белый купол. А в этом чистейшем белом куполе золотые куски света. Еще один слой раскрывается. Подумайте, что это такое вообще? Я хожу тут, практикую сновидения. У меня получается даже преобразиться чуть-чуть. Я осознаю, что мир есть проявление кармических отпечатков моего ума. Я достиг успехов, а это непредвиденное что-то вообще. Это значит, что йога света начала прорываться в вашу практику. И что если вы сосредоточитесь на этом свете и сумеете с ним объединиться, вам вообще можно будет миновать все манипуляции со снами, с преображением, а войти в чистое измерение света. Сколько можно преображать горшки в столбы, животных в людей, мирных богов в гневных, в своем уме, в сновидении, когда можно вообще всем этим не заниматься, а сразу нырнуть в океан чистого света и раствориться в этом океане, по крайней мере, на некоторые секунды хотя бы. Если вам это удастся, что само по себе великое благословение, то можно себя поздравить, что вы действительно обрели некие достижения серьезные и уже перешли от йоги сновидений к йоге света. И здесь йога иллюзорного тела становится очень важна, потому что даже если вы сольетесь и будете в просветляющей пустотности некоторое время осознавать свет, переживать очень экстатичное пространство, осознавая его как принцип гуру, коренного гуру, гуру Брахмананды, как тело мудрости Дататреи, все это есть их тела, то через некоторое время ваш ум все равно начнет тонко засыпать, примысливать, и вам придется вывалиться из него. Но чтобы вы вывалились из него более-менее осознанно, а не в сансарное бессознательное сновидение, вы должны вспомнить вашу визуализацию теургической практики, поскольку вы уже, выполняя теургию 1 и особенно 2, моделировали. То есть для чего вы ее делаете? Вот что сейчас пришло время воспользоваться. И вы вспомните, я сейчас нахожусь в стадии, называемой лая-крама, в переживании пустотности, и сейчас самое время восстать из нее через семенной слог, словно рыба выпрыгивает из воды. Это значит, вы визуализируете семенной слог и затем лотосный трон и проявляетесь в облике божества, вспоминая судорожно 4 ключевые точки, чтобы ваше божество было полноценным, а не забыться, не потеряться. Если вы вспомните 4 ключевые точки, то вы обретете следующее великое, скажем так, условно, переживание, единство формы и пустоты. То есть первое переживание света было Джнанакая, Джнанадеха, тело мудрости Бхагавана Дататрии, вы его коснулись хотя бы несколько минут, но для вас это очень важный опыт. А второе переживание – это майя-деха, или иллюзорное тело в облике Бхагавана Дататрии, сочетающее его просветленную форму и его пустотное осознавание. Но чаще всего будет так, что вам не удастся пережить полностью чистый свет и создать полностью чистое святое тело, а у вас будет получаться что-то наподобие такой микс с примесями. Это называется нечистое иллюзорное тело. И где-то вы будете осознаны, где-то нет. Это и есть практика, когда вы привносите в вашу садхану все больше света, больше осознавания чистоты, недвойственности и пустотности до тех пор, пока все не очистится.
Стхала – точечное пространство. Пространство можно познать, хотя оно вездесущее и простирается над всеми существами. Так и атман можно познать, хотя он и вездесущ. Для того, чтобы использовать сравнение, описывается стхала – точечное пространство. Как единый вездесущий воздух принимает форму жизненного дыхания праны в живых существах, так и вездесущий атман живет во всех. Как единое, неизмеримое пламя сияет повсюду, так и Шамбху, Шива, всеобщее «Я», не делится на части. Во всех существах сознание сияет, как зеркало, а Шива отражается в этом зеркале, как атман. Шива – превосходящий, высшее, независимый свет сознания. Он единый, пребывает во всех существах и кажется ограниченным.
Когда мы слышим о Шиве, что для нас Шива? Человек с Гималайской горы с трезубцем, ездящий на быке со своей шакти супругой. Божество, любящее поиграть с преданными, воплотиться, выйти из лингама, поводить за нос, дать даршан. Пространство, абсолют первой татвы, Ишвара. Это мы должны понять, что Шива – это многомерное существо. И он пребывает в трех аспектах также. Есть его аспект Джнанакаи, когда он проявляется как пространство света, недвойственной мудрости, вездесущий. Есть его аспект Пранавкаи, когда он проявляется как видимое преданным иллюзорное тело в той форме, которая соответствует ожиданиям преданного. Наконец, когда он может проявиться как аватар, амша, воплощенный в теле, это называется ситхадеха, в форме ситха, джангама, это еще называется нирманакая, воплощенный в теле, получивший тело, шанкарачарья, например. Шива не зашел, посмотрел, что пора людям дать чистое учение адвайты вспомнить. И как Дататрея, это тоже формы Шивы. Также Шива проявляется как Ишвара в своих высоких ипостасях, в чистых татвах, как всеобъемлющее сознание, управляющее гунами, процессами творения и разрушения. И в данном случае говорится о Шиве как о проявлении пространства чистого света, аспекте Джнанадеха. Этот аспект в общем смысле еще называется праджня. Праджня связан с причинным миром, с бесконечным пространством. Праджня является единством для всех душ.
Как одно единственное солнце проникает своим светом повсюду, так и Шива, атман, проникает повсюду своими различными энергиями. Стхала – великое пространство. Великое пространство существует в теле, и мир Нет ли великое пространство, существующее в теле, и мир не отличаются друг от друга? Таким же образом, высший атман не отличается от воплощенного атмана. Это известно как великое пространство. Как не различается пространство в горшках и святилищах, так и атман, живущий в мире и в телах, также не различается.
Итак, существует еще два аспекта пространства. Это внутреннее пространство. Наверное, вы понимаете, что дхарокаша, хридокаша, читокаша – это не разные пространства, это одно пространство. Но оно окрашивается разными энергиями, поэтому в соответствии с точками в теле его называют по-разному. Но это все одно внутреннее пространство – антаракаша. Есть внешнее пространство – это внешнее пространство Вселенной. И наша задача в процессе садханы – смешать внутреннее пространство и внешнее пространство. Внешнее пространство, внутреннее пространство – это наш внутренний Шива. Внешнее пространство – это наш внешний Шива, большой вселенский Шива. И вот задача – воссоединить внутреннее и внешнее пространство. Еще их называют сын и мать с точки зрения тантрийской терминологии. Все внешнее пространство – это великая мать, проявленное как чистое сознание и энергия, а наше внутреннее пространство – это сын, и задача является их смешать, осуществить их слияние. Этим занимается Крама-мудра и Бхайрава-мудра. Но начинается все с Шамхави-мудры и Акаша-дхараны.
Шива – высший брахман, которого именуют высшим пространством, не описуем. Его ни с чем не сравнить. Он недостижим для речи и ума. Его лики повсюду. Он – бытие, блаженство и сознание. Он – за пределами времени. Он – за пределами всех частных случаев. Он – не испытывает никаких последовательных изменений. Он может быть познан через непосредственный опыт. Он – место восхода всех светил. Мудрые называют его Великий Линга. Без него, Великого Линги, Великого Пространства, мир не может существовать.
Мы делаем пуджу Лингаму. Это внешний проявленный линга. Но великий линга, махалинга, это и есть это чистое, недвойственное пространство света. Когда мы делаем пуджу, то с помощью внешнего проявленного лингама мы должны приобщиться внутреннему пространству чистого света. Дальше.
Высшее пространство, непроявленное, характеризующиеся сознанием и блаженством, называют линга света. Именно там растворяются йогины. Именно сознание, форма которого высшее блаженство, является предельным состоянием. Так говорят о великом пространстве мудрецы, освободившиеся от сомнений. Как волны по своей природе не отличаются от океана, также этот мир не отличается от Шивы, пространства сознания.
Итак, весь мир погружен в джотирлингу, в светящуюся лингам, как самого Шивы. И все йогины именно там растворяются. Другое его название – брахма-джоти, состояние чистого света, сахаджа. Мы должны стремиться обнаружить этого джотирлингу с тем, чтобы научиться постепенно растворять в нем свое сознание. Сначала мы обретаем способность пребывать в пространстве, раскрытом, распахнутом состоянии осознанности, не отвлекаясь. На это уходит достаточно долго времени. Чтобы добраться до хорошей практики передачи, переживания передачи, надо постараться. Чтобы добраться до зачатия, уходит еще больше времени. До передачи можно добраться за несколько лет, до зачатия можно добраться за 20 лет. Но когда вы добираетесь до вынашивания, уходит еще больше времени. Вынашивание – это уже почти просветление. Там не хватает кое-каких деталей, кое-какой силы, но это уже почти освобождение. И чем дальше вы идете, тем больше по времени занимает стадия. Каждая стадия увеличивается. А когда вы добираетесь до рождения, это вообще может занять много жизней, стадия рождения, потому что это освобожденное состояние вне времени. В нем нет как таковых уже жизней. Жизнь есть, но перерождения нет. Вот что такое стадия рождения. Когда вы родились как недвойственное бессмертное существо. Путь человека, манушья, заканчивается. Путь йога начинает проявляться во всей силе. Манушья-марга, карма-марга, майя-марга, путь иллюзий заканчивается. Анава-марга заканчивается. Йога-марга набирает силу, затем начинается ситха-марга, путь совершенного. И те, кто обрели эти пути, они движутся, чтобы перейти на путь дева или дивья-марга, на божественный путь, становление божествами. Каждый из нас всегда стоит на каком-то пути. Даже если мирской человек спросить, на каком пути ты стоишь, он скажет, не на каком. Машина, дача, кредит отдать. Вот мы весь мой путь, работа, дети, семья. Это не так. Мы скажем, извините, по нашей классификации вы находитесь тоже на пути, он называется карма-марга. Встретите какого-нибудь свободного художника, спросите, на каком пути находитесь? Он скажет, да, вот сам живу как хочу, рисую, там, пою, пью, путешествую, тусуюсь. Не на каком пути? Нет, нет, вы на пути. Этот путь называется майя-марга. Встретите какого-нибудь человека, одержимого личностным ростом, тренингами, семинарами, психологическими тренингами, который ходит от одного тренера к другому, посещает одни курсы другому, как лучше заработать, как стать умнее, как развить ментальную силу, как научиться общаться с людьми, завоевывать их доверие, как овладеть НЛП, биоэнергетикой, открыть канал Рейки. Он уже понимает, что да, он на каком-то пути. На каком-то он, да, он представляет уже. На пути самосовершенства, скажет. Да, да, мы скажем. Он у нас называется Анава Марга. У него есть название. Вы развиваете свою я, личность, Анаву. Наконец, верующий, тот, кто стремится слиться с Богом, он находится на пути йога-марга. Это очень длинный путь тоже, в нем тоже много есть разделов. Все, кто стремятся обрести божественную милость, освобождение, просветление. Наконец, тот, кто уже обрел переживание, например, на стадии зачатия, он пребывает в устойчивое состояние джняны, джняна-марга. В знании он уже идет по пути знания, по тропе знания. Он уже прошел все предыдущие, и он пребывает либо в нидидхьясане, либо в манане. Наконец, тот, кто уже превзошел тропу знания, он вступает на путь ситха-марга, то есть он проявляет шакти, энергию, силы Вселенной начинает контролировать. Внутренние божества начинают ему подчиняться, то есть его джняна такова, что вселенская энергия, шакти, начинает постепенно быть ему подвластной. Он достигает в этом совершенства. Наконец, ситхи идут по пути дева-марга, преображаясь в лучезарных, светоносных, всепроникающих божеств, дивья-марга. А божества, что насчет божеств? Те, кто сам контролирует миры, контролирует вселенные, контролирует существ, цивилизации, риту, ход нияти, Ход вещей в этом мире у божеств тоже есть. В плане энергии эволюция. Все они просветлены. Мы не говорим о великих божествах. Мы говорим о божествах попроще. То есть божества первого класса, второго класса и третьего класса. Божества первого класса, например, Шива, Ганеша, Лакшми, Сарасвати. Все они категории Ишвара, Ишвара-таттва. А мы говорим о божествах пониже, типа там, Индра, Ваю, Варуна. Все они просветленные, освобожденные, но они не являются божествами первого класса, как Ишвара. Им тоже есть куда расти. Поэтому они идут по пути Ишвара-марга, к становлению Ишвары, слияния с Ишварой, чтобы обрести такую же способность творить, поддерживать, разрушать вселенные, как Шива.
Как цветы, листья и прочее не отличаются от дерева по природе своей, так же не существует различия между миром и Шивой, запредельным пространством. Как звезды сияют по отдельности в земном небе, так же в высшем пространстве, то есть в Шиве, миры кажутся отдельными. Высшее пространство, свободное от внешних признаков, состоящее из чистого сознания, это холст, на котором изображена прекрасная картина мира.
Стоп. Высшее пространство, вот если мы представим, что внутри каждого атома, каждой стены, каждого кирпича, каждого дерева существует свет и бесконечное пространство. И каждое дерево, каждый кирпич, каждая стена, каждая гора, каждое живое существо пустотное в своей основе. Что они словно картинки проекций фильма, наложенные на экран. А самое главное – это пространство и свет – это будет иллюстрация этой шлоки. И вот это пространство и свет – это и есть сознание Шивы. Проекции, картины, наложенные на него – это творение живых существ. Вивека означает распознавать это пространство и все глубже врастать в него, не отвлекаясь на иллюзорные проекции. Итак, когда мы говорим о пространствах, существует путь прохождения этих пространств. Этот путь описан в Адвайтарака Упанишаде и Мандала Брахмана Упанишаде. И он описывает в Йома Панчаку пятеричное пространство света. Пять пространств, пять уровней света йогин переживает, прежде чем он доберется до последнего высшего пространства. И каковы эти пространства, кто знает? Одно названо из пяти. Два. Правда, не по порядку. С конца. Так. Таттва-каша. Маха-каша. Было. Чида-каша, Гунарахита-каша. Эти пространства связаны с биджами, которые существуют в причинном теле. Разные виды световых пространств мы проходим и видим, как окрашиваются наши причинные тела очень тонкими отпечатками, биджами, которые определяют нашу жизнь и наше воплощение. И когда мы сжигаем и сживаем эти биджи, перемещаемся в еще более высокие пространства, мы переживаем ничем невыразимые джотир-самадхи, световые самадхи, которые в сутрах описываются как подобные 10 000 лун или 10 000 солнца. И когда ум длительное время очищается благодаря переживанию джотир-самадхи, все его кармы сжигаются, они словно прокаливаются в этом огне. Семена самскары, биджи, семена, самскары, отпечатки, васаны выжигаются этим светом чистых световых пространств. Тот йогин, который переживает эти световые пространства, он освобождается при жизни, потому что все его кармические отпечатки, их семена выжигаются. И этот свет есть проявленная милость тела мудрости Шивы и Бхагавана Дататреи. Также это проявленная милость тела мудрости Гуру Брахмананды. И соприкосновение со святыми существами означает касаться этих пространств, в которых они обитают. Они обитают в них, как в своем доме. То есть нам кажется это очень странным. Мы обычно оцениваем дом. Четыре стены, крыша, высота потолков, дата постройки, стоимость, есть ли газ, вода, ванная, санузел. Святые живут в пространстве, как в своем собственном доме, сотканном из света, как вездесущее всеобъемлющее сознание. Это значит, их ум настолько утончился, что они способны достаточно, чтобы воспринимать его и освоиться в этом пространстве. Они используют грубые тела и тонкие тела, но их основной дом – это световые пространства. И не надо думать, что это нечто далекое, что у нас нет этих световых пространств. Они также присущи нам. Нами они просто не открыты. Мы не можем в них жить, хотя мы ими тоже обладаем. Нами потерян ключ от этих пространств. И садхана позволяет найти, обнаружить этот ключ постепенно. Но бывает так, что ключ не находится, но зато вы можете сделать отмычку.
Скажите, пожалуйста, в чем отличие биджа-слога, через который проявляется иллюзорное тело, и тех бидж, которые мы очищаем? Вообще, что такое биджа в целом? Может быть, нет.
Биджа – это в данном контексте это зародыши наших карм в свернутом виде. Вот когда самскара – это уже такие тонкие области в тонком теле. А биджа – это в свернутом виде, это может быть световая точка пульсирующая. Световая голографическая точка. Но если вы ее развернете, там она может содержать одну жизнь. И вот когда она развернется, там потекут образы, разнообразные образные ряды. И можно увидеть себя скачущим на коне или летящим на звездолете. Все это самскары уже, самскары. А сама биджа – это просто сверхинтенсивная точка, содержащая в себе все эти самскары, все эти событийные ряды в астральном мире записанные. В свернутом виде. Что касается биджи, которую мы проявляем при йоге иллюзорного тела, это другое. Мы порождаем волевое намерение проявиться из чистого состояния ума, чистое. И это уже совсем другое. Это не биджа кармическая, порождающая кармические событийные ряды, кармические образы. Это биджа, порождающая чистые образы божества, дататреи, мандалы чистого видения, чистые бхавы. Поэтому она освобождает. Это, скажем так, дхармичная биджа, освобождающая нас от сансары.
А получается, ну вот эта точка, для кого-то она тоже как биджа, но для каких-то более божеств, так скажем. Ну, Брахма, допустим, уже проецирует из этого. Это же его как бы биджа, или нет?
Все его, конечно. Это его измерение праджни.
То есть там тоже какие-то слоги.
И душа его, тут ни его, ничего вообще нет.
Там какие-то слоги участвуют все равно, ну, такие же.
Да, конечно.
Я имею в виду с этих самскарных биджах.
Конечно. Все мирские желания, вся карма – это движение тонких звуковых вибраций, записанных в чакрах. Все слоги санскритского алфавита – расположены на чакрах, на лепестках чакры вибрируют, порождая разные состояния. Санскритские буквы, соответствующие им звуки, расположены в каждой чакре и расположены по всему телу. И они ответственны за генерацию самскар. И всем им соответствуют различные божества. Это все великое тело Ишвары, которое разворачивается через различные виды энергии речи. Пара, Пашьянти, Мадхьяма и Вайкхари. Но когда наше сознание слабое, некоторые из этих бидж для нас становятся кармой. Порождают нечистые самскары, дают грубое тело.
О.